В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Пресечи. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте. Богдан Анатольевич, вас приветствую. Здрасте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373-948, телефон, смски плюс 7925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте начнем с того, что... Сейчас в стране, насколько я понимаю, возникла опять дискуссия. Все это связано, вот произошло после трагедии в Крокусе. Чтобы такое делать с миграционной политикой, потому что вот эти вот люди, которые ни русского языка, ничего не знают, их кто-то завербовал, оружие раздал, и, в общем, жили они здесь на полулегальном положении, кто-то из них даже на легальном, и устроили такую кровавую бойню. То есть трагедия, и после этой трагедии думают, а что же не так, с чего начинать? Вот у вас какой ответ на этот вопрос?
Ну, самый главный ответ – это нужно менять коренным образом всю миграционную политику. А конкретно здесь очень много мер, но их можно разделить на меры А – народные, и Б – это, скажем так, профессиональные. Угу. То есть то, что предлагают юристы, профессионалы там и так далее. Народные меры, они очень простые. Народ требует, чтобы, допустим, если кто-то сюда и приезжал, то он находился бы под жестким контролем, не привозил сюда свои семьи и уезжал обратно, чтобы ему не предоставляли прав гражданства, прав голосовать и быть избранным, не предоставляли возможность образовывать какие-то закрытые диаспоры, тем более, что эти диаспоры зачастую выступают либо как объединенные преступные группы, либо же выступают в качестве даже легальных групп, но способных оказывать давление на судебные или правоохранительные органы. Вот это население Штатов в рабочей силе, мы не против, пожалуйста, но зачем вы всем этим людям раздаете паспорта? Тем более, что вот эти люди получают российский паспорт там за полгода, а вот люди, которые русские, приезжают там откуда-нибудь из того же Узбекистана, они годами маются, не могут получить здесь и легализоваться. Это народное, голос, глаз народа. Причем это реально глаз народа, потому что ко мне подходили как люди совершенно незнакомые на улице, и знакомые благодарили за позицию по мигрантам. Хотя меня это даже немножко удивляло. А с точки зрения, скажем так, профессиональной, нужно разделить миграционную политику. То, о чем мы говорили уже давно, это политика, которая должна быть направлена, с одной стороны, на репатриацию, с другой стороны, на привлечение людей, для которых Россия – это определенный ковчег спасения такой, которые к России толком отношения не имеют, но при этом являются желанными мигрантами, потому что они там либо многодетные дети, либо специалисты, либо у них есть какие-то капиталы, и это люди абсолютно разные. Вот сейчас в Центральной России живет семья многодетная немцев. Они не русские немцы, они немецкие немцы, семья Грисбах. Они приехали сюда, они хотят здесь жить. Для них Россия – это спасение от ювенальной юстиции, потому что число изъятых детей в Европе, оно исчисляется уже сотнями тысяч. Есть люди, которые приезжают из Канады. Вот в Нижегородской области, например, тоже есть многодетная семья. И сейчас вот почему-то вдруг вот именно их начали преследовать за то, что они не сдали экзамены на знание русского языка. У нас вот тысячи мигрантов из Узбекистана, Таджикистана, других республик русский язык не знают, покупают откровенно вот эти вот сертификаты, но их никто не преследует. Только сейчас начали вот этим заниматься, этой коррупцией. И эта коррупция очень глубокая.
Так я думаю, что и в курсе были про эту коррупцию, но просто вот как бы всем все было удобно.
Нет, а тут... понимаете, одно дело быть в курсе, но вот приходит человек и говорит, знаете, мне нужно там 20 тысяч рабочих. Ну ладно, давай. А другое дело, когда я прихожу и говорю, слушай, ну тебе нужно 20 тысяч, давай заработаем на этом, а? Вот обязательно сделать так, чтобы они монопольно только у меня получали, покупали фактически сертификат на знание русского языка. Угу. Да не важно, что они его не знают. Просто заплатить 4 тысячи, и все. Шикарно. Тебе 50%, мне 60% или 70%. Мы заработаем оба и так далее. Вот это уже другой момент. Поэтому здесь вот, нужно разделять миграционную политику на репатриацию, на политику убежища, на политику, которая вот именно направлена на привлечение какой-то трудовой рабочей силы, квалифицированной рабочей силы и так далее. Мы видим, что многие из тех программ, которые создавались с благими намерениями, они не работают. Например, программа носителей русского языка, Две трети людей, переселившихся в Россию, получивших гражданство, это узбеки и таджики. Они никакого отношения ни к носителям русского языка, ни к русскому языку, ни к русским не имеют вообще.
Откуда убеждение, что мигрант, приезжающий сюда на заработки, может перевести сюда свою семью, и действительно, вот почему возник этот институт? Получение гражданства. Многие сейчас сравнивают с позицией, например, с форматом в Арабских Эмиратах, не где тоже очень много, да, мигрантов, но они строго едут работать, и там даже есть некий налог на то, что если человек этот решит с семьей приехать, он будет там, условно, какой-то штраф даже платить за этот счет. Откуда, почему у нас-то так либерально, так лояльно?
Ну, здесь есть объяснение макроэкономики, давать на постсоветском пространстве свои варианты интеграции. Это ЕАЭС, ОДКБ и союзное государство России и Беларусь. Вот в рамках ЕАЭС у нас открытый трудовой рынок, всех для всех. То есть, если вот вы, Евгения, вдруг решите поехать в Киргизию работать, скажем, там, ведущей радиостанции местной, там, не знаю, спутника, например, то вы имеете такое же свободное право въезда, трудоустройства, как и киргиз, который приезжает сюда. Киргиз, въезжая на территорию России, пользуясь тем, что он гражданин страны, входящий в ЕАЭС, не нуждается, например, в получении патента. Патент – это как раз и есть налог на право ведения здесь трудовой деятельности.
Так.
Вот. И поэтому масса людей перемещаются сюда без каких-либо ограничений. Все, что они должны сделать, просто зарегистрироваться по месту проживания. Ну, это чистая формальность. Люди не живут там, где они зарегистрированы. Это макроэкономические причины. А микроэкономические, а почему бы не воспользоваться, если есть такая возможность?
Вот почему ее дали?
Потому что этого никто не просчитывал. Ну, а что делать? Вот мне обращались там директора школы. А что мне делать? Вот пришли люди, они по закону с адвокатом требуют, чтобы я их детей принял в школу. По законам, как их принимать в школу? Или обслуживать в поликлинике без медицинского полиса? А вот, что мне делать? Они на меня в суд подадут, сейчас начнется вот эта нервотрепка. Я директор школы всего лишь, я не обязан этим заниматься.
Нет, изначально почему у нас же происходит тогда, получается, то ли подмена понятий, то ли слияние понятий. У нас есть понимание трудовая миграция, но эти трудовые мигранты становятся не трудовыми мигрантами.
Да, но они, это есть прекрасный закон Гука. Вот, Роберта, кажется, Гука. Там, где тонко, там и рвется. Нам так его объясняли. Вода, она течет там, где есть возможность течь. Если здесь человек приезжает с женой, и с детьми, он может их устроить на работу, в смысле, в школу, в поликлинику. Если он может здесь, к тому же, еще и получать пособия, преференции, льготы. Там в Москве вообще платили роженицам по 20 тысяч рублей за рожденную. Ну, почему же не получать? Тем более, что можно еще и получить гражданство, да получить еще материнский капитал. Это сейчас сколько там, 6 с чем-то тысяч долларов. А потом, в случае чего, можно и домой уехать с этими тысячами долларов. Главное, получить. Если есть такая возможность, то почему бы нет? Если это не запрещено, то это можно. Зачем я обязан тут работать? А почему насиловало несколько подростков-мигрантов? Вот. Это тоже следствие миграции. В Швеции 20% населения – это уже мигранты там, и так далее. Там есть и другие новости, я просто не хочу их... не новости, а явления. Не хочу их описывать, потому что это будет уже похоже на некое такое нагнетание, на кликбейт такой своеобразный. Но в любом случае, если... такие явления есть, если они являются порождением несовершенства нашей миграционной политики, эту политику нужно менять. У нас здесь, мы не должны даже смотреть на Евросоюз, на США, на кого-либо еще. Вот в США есть принцип, по которому там вообще не интересует, какие гражданства у вас есть. Там интересует, есть у вас паспорт гражданина США или нет. Все остальное можете хоть обладать всеми остальными гражданствами, существующими в мире. А у нас это не так, у нас это невозможно. У нас другой принцип, у нас другая география. Совершенно все другое. Поэтому мы должны смотреть только на себя, как это выгодно нам. Для этого нужно проводить, с одной стороны, общественные слушания, а с другой стороны, экспертные.
А у нас, получается, просто элементы, как это называется, давайте выпустим чуть-чуть пар, но, по сути, все останется как есть.
Когда происходят явления вот такие трагические, как в Крокус-Сити-Холле, тут уже просто выпустить пар не удается. Вот сейчас
после... Думаете, не заболтается?
Я надеюсь, что нет, но в противном случае просто будет еще несколько таких же Крокус-Сити-Холлов. Это же закономерное явление, ведь эти явления были уже раньше, мы их с вами упоминали в передачах. В 22-м году в Белгородской области на полигоне несколько таджиков расстреляли добровольцев. 11 человек, ну, это немного, там нет детей, женщин, там трагедия, да, но это как-то замяли. В Петербурге взорвался в метро террорист, который является узбеком Киргизстана. Он натурализовался здесь, он получил гражданство, у него не было никаких нарушений, но мы не можем залезть к человеку в голову. Поэтому лучше просто ограничить себя от этой среды.
Но сейчас говорят, вот есть идея, давайте создадим ведомство по вопросу межнациональных отношений, может быть, они будут. Параллельно есть процессы, и об этом там, весь Телеграм кипит, что была какая-то идея, или это на уровне просто разговоров, что вот хорошо бы, так как у нас диаспора есть, что с ними бороться, давайте вот наделим их функционалом
вот, нет,
каким-нибудь.
Нет, вот все, вот вы, если вы послушаете «Глас народный», то «Глас народный» требует все эти диаспоры разобрать на винтики. Вот все, чем могут заниматься диаспоры, это танцы, это вот заниматься языком где-нибудь в Доме дружбы народов.
А их предлагают легализовать вот
нет,
в этом-то.
Их нельзя легализовывать. Ну, давайте да, легализуем какие-то наркотики, это тоже будет, он даже
налоги. Чего с ним бороться, правда?
Чего бороться? Пусть налоги платят в этот. Ну, что, на Украине легализовали там этот каннабис. И проституцию предлагал кто-то легализовать. Массу явлений можно легализовать и получать на этом прибыль. Просто потому, что с этим вот мы не в силу, которое занимается больше вопросами идеологии, мониторинга и, как сейчас говорят, адаптации и интеграции. А нам необходимо добиваться того, чтобы люди, которые к нам приезжали и здесь получали гражданство, чтобы они здесь ассимилировались. У нас нет никакого, у русских людей никогда не было никакого предубеждения по расовому, этническому или иному признаку. Для нас главное – это ценностный вопрос. Если ты чернявый, с кучерявыми волосами, там, не знаю, смуглый, какой угодно, раскосый. Но если мы с тобой там одной веруем, у нас одни ценности, одна культура, или хотя бы схожие, тебе это нравится, ты хочешь к нам влиться, пожалуйста. Нас совершенно не интересует
вот об этом внешность. И речь, Богдан Анатольевич, об этом и речь. Но ощущение, то, что вот я мониторю с момента, как начали срочно говорить там про мигрантов, ужас, кошмар, что же делать, немножечко фокус меняется. А выступает представитель диаспоры, говорит, мы многонациональная страна. Никто этого не оспаривает. Более того, Российская Федерация многонациональная страна именно потому, что государствообразующий народ таким образом как бы устроил,
но, простите,
явление в стране.
Чуть уточнил. Сам по себе термин многонациональный, он не совсем все-таки верен, с моей точки зрения. Могут на эту тему спорить со мной, там многие и ученые. Многонация – это некий такой оксюмерон. Правильнее говорить, полиэтническая нация.
Полиэтническая.
Да, это совсем не отрицает того факта, что 83% этой полиэтнической нации составляют русские.
Да,
все остальные имеют полный набор прав. Некоторые даже набор преимущественных прав, которых у других народов нет. Например, коренные малочисленные народы Севера. У них есть право на определенные преференции. Это позитивная дискриминация. Никто никем не дискриминируется. Но если люди имеют свое материнское государство, национальное, замечу, да, где есть титульная нация, и все остальные нации должны находиться в подчиненном, а прямо скажем, они находятся в дискриминируемом положении. И вот этот человек приезжает сюда и требует здесь для своего сообщества каких-то привилегий.
Но почему тогда это происходит, и вся дискуссия вокруг того, как нам гармонизировать миграционную политику, сводится к тому, давайте русских людей убедим или там научим, не знаю, любить узбеков, таджиков, киргизов
русские
и так далее.
Русские люди озвереют. Вот это уже происходит. Вот есть такая организация, она неформальная, называется «Русская община». Вот люди объединяются просто потому, что вот когда происходит конфликт на гостевому, там приезжает сразу целая группа поддержки, вот, то все подумали, а почему бы нам свою группу поддержки тогда не организовать? И вы знаете, вот тогда почему-то все сразу идут на действительно урегулирование по закону, на то, чтобы вызвать полицию, составить протокол, отказываться от мордобоя, отказываться от угроз и так далее. Люди озвереют, особенно если вот что-то подобное к Рокус-Сити-Холлу произойдет еще один, два, три раза. А это непременно произойдет, если не будет изменения миграционного, в рамках которого 50% мигрантов хотело бы ввести в России нормы шариатского права. Вы представляете, что будет с вами, конкретно с вами и с другими женщинами с вашей радиостанции в рамках этого шариатского права? В лучшем случае вы будете носить хиджаб и какую-то другую одежду. А в худшем вы вообще будете сидеть дома, потому что не дело женщины заниматься журналистикой. 15% из мигрантов готовы за шариатское право бороться с нарушениями закона. То есть это, в принципе, можно сказать, что с оружием в руках. Нарушения закона разные бывают, конечно, но мы видим, что вот Крокус-Сити-Холл – это вот именно это, с оружием в руках. Поэтому надо добиваться коренных изменений. Иначе вот это уязвимое место в России, оно превратится уже в очень большую язву.
А когда об этом начнут говорить, будут говорить, и, соответственно, люди, представляющие как бы титульную нацию, будут заявлять, что вот они чувствуют себя ущемленными, это будет преподноситься, как в России поднимает голову национализм.
А почему национализм не вызывает никакого противодействия или даже просто, скажем так, негативного отношения в других странах? В том же, допустим, в странах Средней Азии, например. Вы подумайте, что было бы в Эмиратах или в Саудовской Аравии, если бы там мигранты, которых там гораздо больше, во много раз больше, вдруг они начали требовать себе права привилегированных сообществ внутри этого государства. Что бы там сделали с этими людьми? Ну, как минимум, их бы депортировали оттуда вместе с семьями. А как максимум, я думаю, они бы оказались где-нибудь в тюрьме. Почему у нас люди, которые совершают уголовные преступления, тяжкие, убийства, например, получают какие-то сверхлегкие сроки, там, не знаю, полтора года условно? Почему это там годами подростков из бедных семей, девочек тоже насиловали таксисты, мигранты, как правило?
А было обращались такое дело, я помню эту историю.
Обращались громко в полицию в течение многих лет, несчастные эти родители и так далее. Почему полиция, там не было коррупции, эти мигранты не заносили им там денег, они не угрожали полицейским, нет, полицейские боялись обвинений в расизме. Вот мы сейчас их начнем арестовывать, они же все пакистанцы.
Нас обвиняют в расизме. Что ли? Ну, европейский, да, как это называется?
Совершенно верно. Это вот тот самый...
Или что? Чтобы все, опять же...
Это комплексный вопрос. Это вопрос, который, во-первых, нужно обратиться и к обществу. Если власть апеллирует к обществу, и общество открыто демонстрирует свой запрос, власть опирается на общество. Говорит, вы знаете, мы, конечно, все уважаем всех и всегда, но вот общество наше здесь требует вот этого и вот этого. Мы не можем вам, диаспорам, дать такие права. И вообще, мы вас сейчас просто расформируем. Да, если вас что-то не устраивает, вы можете вернуться к себе домой на родину, пожалуйста. Что вы здесь тогда делаете? Вы можете уехать, если вам не хватает мечети здесь, вот в каждом микрорайоне. Вы можете поехать на работу в Саудовскую Аравию, в Бахрейн, в Пакистан. Пожалуйста, езжайте в Малайзию. Вот. В Японию попробуйте потребовать там мочить в каждом районе что-нибудь еще.
Турция, кстати, решила ужесточить визовый режим с Таджикистаном.
Это ни о чем. Это вообще ни о чем. Турция крайне лицемерная страна, я могу говорить об этом открыто. То там власть открыто поддерживает такую пантюркистскую, радикальную исламистскую организацию, как «Серые волки».
Вот, тут вдруг запрещенную.
Они вводят визовые. Ну и что? Россия. Ну, приедут эти люди с визами в Турцию, там получат оружие и деньги. Ну, с визой приедут. Какая разница? Это просто шикарный жест. Вот мы тоже боремся, да.
А, серьезно?
Это думаете? Ничего не изменит. А, простите, Турция поддерживает все радикальные крымско-татарские организации. Хизбут-Тахрир.
Запрещенные в Российской Федерации.
Да весь Идлиб кормится, вот весь все вот это вот кубло, вот это вот змеючник вот это радикальных организаций, которых в несчастной Сирии там было до 1500. Сейчас, как же это называлось? Нурадин Адзинки. Они вот с гордостью на камеру, они выкачали из 12-летнего подростка кровь, а потом на камеру отрезали ему горло, перерезали, голову отрезали. Все это кубло, оно поддерживается Турцией. Они тут визовый режим ввели, боже мой. Вероятно, мы должны быть счастливы по этому поводу.
Что у нас с визовым режимом? С чего начинать? Ну, я к тому веду, что вы говорите, там, комплексный вопрос, демография.
Да,
там,
я тоже за введение визового режима. Но визовый режим сейчас, конечно, все начнут ругать. Почему? Ну, как мы можем? Мы не поддерживаем наших союзников, посмотрите.
А вот. Почему это не поддержка? Почему это выносится каким-то
странным? Ну, это же неудобство. Ну, что вы, ну, как же так? Поймите правильно, это вопрос определенного шантажа со стороны вот этих вот союзников. Россия сейчас находится вот под давлением, вот. Много стран, они фактически против нас воюют, порядка 50 на Украине, ну, через Украину, с помощью Украины там и так далее.
Есть другой аспект. Я понимаю вас, если даже там начнут шантажировать и так далее, что Российская Федерация там как-то не так поступает в очередной раз. Что бы Россия ни делала, все не так с их точки зрения. Но есть же другой аспект, что эти люди приезжают из Кыргызстана, из Таджикистана, из Узбекистана, зарабатывая деньги здесь, тем самым снижают социальное напряжение у себя, потому что если эти мужчины не будут зарабатывать здесь и приносить свои деньги, эти мужчины куда пойдут? В здание правительства в своих странах, скажут, а где деньги? А денег нету. И вот, пожалуйста, госперевороты с каждые полгода.
Вы знаете, да, вполне возможно, в Киргизии что-то подобное происходило, но вы понимаете, для нас-то это особо роли не меняет. Ну, в той же Киргизии происходило уже сколько, я не помню, 6 цветных революций или больше. Много. В Узбекистане власть достаточно хорошо держится и крепко. Но, с другой стороны, вот я вспоминаю, например, вот господина Байратова, с которым я как-то был на закрытом круглом столе, который предлагал Россию переименовать в Евразию, объединить ее с республиками Средней Азии, повернуть сибирские реки на юг, потому что там не будет воды. И тогда все эти жители возмутятся и пойдут войной. Ну, не войной, а просто вот пойдут табуном все на север. Вот, тогда. Поэтому надо вот сделать именно так. Превратить Россию в Евразию и отдать ее Средней Азии вместе с реками вот на такое, на пропитание, что ли. А потом он, как он там называл наших солдат, которые там умирают сейчас и дерутся на СВО там петухами и так далее.
А, его же сейчас по последствиям он находится.
Да, совершенно верно. Простите, меня не должно вообще интересовать его трудоустройство. Я не должен переживать, потому что там будет какая-то социальная напряженность. Это уже дело властей Узбекистана. Если вы хотите каким-то образом снизить свою социальную напряженность, но тогда учитывайте и наши. Это тоже для нашего рычаг давления. Вот мы вам вернем сейчас всех этих работников, пожалуйста. Мы сейчас наберем вместо узбеков, допустим, коптов, христиан из Египта. Они, по крайней мере, не мусульмане, они не будут требовать мечети у нас.
Северных корейцев.
Северных корейцев, не знаю, каренов из Бирмы. Вот, они там,
Карен из Бирмы.
Да, они тоже христиане, они тоже подвергаются там. Прекрасно, и Бирма будет довольна, скажет, заберите, они тут у нас гражданскую войну ведут уже 20 лет. Вот и так далее. Слушайте, а если они еще в армию пойдут, они же там воюют уже 20-30 лет. Представляете, как будет здорово?
Ну, вы представляете, какой уровень негатива будет?
Вот мы в любом случае столкнемся, да. С негативом в наш
очевидно,
адрес.
Очевидно,
очевидно. Мы столкнемся с этими негативными. Нам все равно придется вводить эти меры, включая визовый режим. Но лучше раньше, чем поздно, после каких-то катаклизмов и каких-то катастрофических явлений.
Но у нас еще минута есть. Наши слушатели говорят, в Узбекистане, Таджикистане так не скажут. Даже если этих людей отправить назад. Уверен наш слушатель. И будет еще, он как раз и говорит, что если так поступить, это будет тогда атака на нации, на религию и на все на свете. В общем, в любом случае Россия будет виновата, поэтому Россия должна страдать. Ну вот как-то так это выглядит.
Ну давайте всех пригласим, давайте наоборот, всех перевезем сюда из Узбекистана, Таджикистана, повернем сибирские реки туда, чтобы у них была вода. Примем ислам все дружно, введем шариатское право. Они же хотят этого, правда? Давайте так тогда сделаем.
То есть, а получается, что эти люди,
я проще скажу, простите, что? Если вы хотите вообще в этом мире как-то выжить, будьте готовы идти на конфликт с кем бы то ни было, и с врагами, и с друзьями, и с теми, кого вы считаете союзниками.
После новостей продолжим. Богдан Беспалько с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте.
Интервью о самом важном, с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Наш умный парень Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте. Богдан Анатольевич, а если говорить о подходах к межнациональной политике стратегически в стране, с чего нужно начинать?
Я думаю, с того, что, в принципе, нужно четко определить, что мы выступаем, конечно, там, за мир, дружбу между народами, между нациями. Но есть все-таки один народ, без которого Россия рухнет совершенно точно и окончательно. Это русский народ. В принципе, в решении Конституционного суда было проговорено, что русский народ является государствообразующим. Через какое-то время, я думаю, это будет закреплено уже и законодательно в Конституции. Никаких особых преимуществ этот статус не дает, но поскольку у нас формально русский народ в документах часто вообще не значится, отсутствует, и у него нет своего субъекта на территории Российской Федерации, я думаю, что это должно произойти рано или поздно. А в остальном это тщательный мониторинг и купирование любых конфликтов, которых у нас в России может быть на самом деле очень много. Почему? Потому что в советское время, зачастую создавая все эти республики, автономные края и области, границы этих квази-государств, ну или напрямую государств, как у нас записано в Конституции 90-х годов, правда, только по отношению к республикам, они проведены не совсем корректно и зачастую вызывают споры. Зачастую это споры между народами и этносами относительно каких-то сакральных объектов, относительно каких-то для нас, может быть, даже очень незначительных или небольших территорий, но, тем не менее, сами по себе эти конфликты способны вызвать небольшой огонь, а потом уже и пожар. Ну, например, что я могу вспомнить? На Кавказе таких потенциальных конфликтов.
Чечня и Ингушетия, вы имеете в виду, там было, но там...
Не только. Там есть еще, например, по поводу там некой священной горы, есть попытка зажечь... Кстати, вот по поводу Турции. Турция черкесов поддерживает у нас на Кавказе, там вот эти организации там, и так далее. Я не верю особенно в Турцию. Турция – ситуативный союзник, через которого мы что-то закупаем и с помощью которого мы как-то зарабатываем, не более того. Не надо ее идеализировать, это всегда был наш противник исторически. Но есть один момент, который, конечно, следует очень четко учитывать и отслеживать. Это попытки создания новых народов и наций. Например, предполагался такой народ, как поморы, как отдельный этнос и даже нация. Создавался язык, издавались там сборники сказов, сказок и так далее. И что самое удивительное, в этом отношении у нас активно работали люди в САФУ, это университет в Архангельске, федеральный. При поддержке Норвегии, члена НАТО, кстати. И это способно породить не только национальное, но и сепаратистское движение. Есть тревожные звоночки относительно Калининградской области, где тоже там культурная политика проводится, ну, иногда вызывает вопросы, где, опять же, работали очень активно немцы, где активно внедрялась альтернативная общерусская русская идентичность. То есть вот вы, русские, которые живете в Калининграде, вы особенные. Вы русские европейцы. А все остальные там это быдло какое-то там живет. Центральная Россия, вообще алкашня какая-то. Это очень похоже на украинскую идеологию, кстати.
То есть то, что пишется в методичках условного Rain Corporation по поводу того, что вот надо как-то рассказать бурятам, что они особые, или там еще да, кому-то подчеркнуть, что они особые, конечно. Это как бы не предмет воспаленного сознания, а политика, которая действительно может...
Давайте прямо скажем.
С которой работает.
Да, это наше уязвимое место. Просто мы всегда стеснялись этого. Ну, как же так? Что вы? Я на самом деле не голый, я одет полностью там и так далее. Но в реальности это одно из уязвимых мест России. Тем более, что это родимое пятно советского происхождения. Советский Союз развалили по этим технологиям.
Но подождите, Российская Федерация, насколько я понимаю, как раз раньше и Советский Союз отличался как бы многонациональная, в которой веками складывалась традиция уживаться людям разных религий, разных этносов, национальностей.
Государства совершенно разные. Во-первых, в Российской империи или в Московском царстве там действительно никто никого не ущемлял. Вот есть татары в Касимове, да пожалуйста, живите со своим укладом, религией, обычаями, свой суд, все у вас пусть будет свое. В Российской империи то же самое, когда империя приходила там в Среднюю Азию, причем, в общем-то, вынуждена, потому что это была большая игра, The Great Game, в рамках которой кто туда придет первый, либо британцы, либо мы.
Да.
Работорговли и все прочее. Мы тоже оставляли все абсолютно так, как оно, никого не ущемляли. Ну, правите, пожалуйста, есть шариатский суд, местный суд, там племена, вожди и так далее. Все, у вас только политическая лояльность по отношению к имперскому центру, и все. Но Советский-то Союз, он создавал нации, он нарезал территории, он объяснил вот всем, кто живет на этой территории, что они вот принадлежат к этой нации, к определенной, что у этой нации есть особые атрибуты. Есть свой язык, который тоже создали в советское время. Как получились украинцы? Ну, с чего вдруг? На такой гигантской территории, которая, по сути, представляет из себя лоскутные одеяла. То же самое можно сказать, по сути, о любой республике советской. Казахстана не было до 1936 года. Вдруг он появился такой гигантский. У нас граница с Казахстаном северная, она по протяженности больше, чем граница с Китаем.
То есть, когда сейчас армянам говорят, в Армении говорят европейские чиновники, что вам нужно двигаться в сторону Европейского Союза, потому что вы как раз носители европейской культуры, европейской идентичности.
Это смешно. Это... Что такое европейская идентичность, особенно сейчас? Я вообще не понимаю, что это. От христианства они отказались, от культуры фактически тоже.
А каждый, это же интересная тема, каждый, потому что в этом видит что-то свое, потому что принято ориентироваться... там, на какого-то там прекрасного белого брата, да, условно, вот он там, и там демократия, не знаю, мода, все что, потому что в каждом отзывается по-разному. Можно даже не говорить конкретно, что это.
С моей точки зрения, Европейский Союз для большинства, что лидеров, что обывателей, это просто очень богатое, сытое, жирное такое сообщество, где есть хорошие экологические стандарты, где, ну, по крайней мере, была раньше развитая индустрия, где много денег. Вот. Поэтому, конечно, хорошо бы к нему присоединиться. Элита рассчитывает, что она станет элитой вот из местного республиканского уровня. Она станет элитой уже уровня ЕС. Уже будет сидеть в Брюсселе, а не где-нибудь там в своей столице. А обыватель рассчитывает, вот как, я же помню, на Украине распространяли вот эти вот комиксы. У тебя пенсия $50, а будет 500. Вот у тебя суд здесь местный, мировой, там коррупция сплошная, а в Европе коррупции нет. У тебя здесь ипотека там 20%, а здесь под 3%.
Тогда...
Дороги плохие, будут великолепные.
Вот, но тогда, ну, к слову, сейчас как раз на тех территориях, которые стали российскими, там как раз дороги были плохие, становятся хорошими. Но здесь вопрос, Богдан Анатольевич, еще, понимаете как, как тогда со стороны России нужно проводить вот, этот, вот это переформатирование?
Переформатирование чего? Внутреннего устройства?
Да, да.
Вот это вопрос, да. На который ответа нет. Я не знаю как. Почему? Потому что у нас даже в местных этих республиках там есть уже свои элиты. Причем это элиты этнократические. Они мало чем отличаются от элит, скажем, в Узбекистане или там на Украине советского периода. Просто они еще пока лояльны вот федеральному центру, потому что это выгодно. Получают субсидии от этого центра. Война – это все-таки плохо, потому что это убытки, это смерть, там, это разрушение и так далее. Но очень многие из представителей этих элит, они все равно держат камушек за пазух. Поэтому здесь либо нужно эти элиты перевоспитывать, либо полностью перестраивать само устройство России Федеративно. А это чревато очень сильным конфликтом между федеральным центром и вот этими местными локальными элитами.
Тогда вообще очень странная история получается. То нам говорят, значит, сначала там у преступника нет национальности, давайте не будем, вот этого тоже нету. Евгения, а потом оказывается, у многих тоже есть.
Лозунги.
Это конечно, не более, но проблема лозунг. В том, что этим лозунгом...
Можно с таким же успехом верит. Сказать, что у преступника не только нет нации, у него нет пола. У него нет биологии, у него нет пищеварения, у него ничего нет.
Ну да, но при этом он сам есть.
Преступного замысла, да. Преступный замысел, деяние есть, все остальное, ничего нет. Вот как в Евангелии, нет, ни Христа, во Христе нет ни Иллина, ни Иудея, ни мужского пола, ни женского и так далее.
Нет, просто возвращаясь к вопросу переформатирования, это же очень интересная тема. А когда СВО только началась, вот этот вал пошел, давайте делиться на хороших русских, плохих русских, с той стороны... информационно работали очень плотно. И реально есть люди, которые действительно говорят, я-то хороший русский, на самом деле, или я вообще отказываюсь от идентичности. Вот примите меня хоть
работали,
куда-нибудь.
С этим работали всегда.
Нам-то вот как с этим работать
вспоминаю
теперь?
Вспоминаю покойную Валерию Ильиничну Новодворскую, или там, господи, как же звали ее соратника, он потом...
Боровой.
Нет, Борового я помню, Константин Натанович, хорошо. Другой с палочкой, его еще потом осудили. Он был безумный абсолютно, он писал на запрещенный сайт «Кавказ-центр», он ненавидел русских. Поэтому, хотя сам был с русской фамилией, не помню. Но эти люди, они кого-то убедили в том, что русским быть стыдно, плохо, что это столетие сплошного рабства, ничего нет, ни культуры, ни истории, вообще ничего, это сплошной стыд и срам. Вот русским нечем гордиться.
А сейчас-то кристаллизация происходит, как вы думаете?
Кристаллизация чего?
В том числе, как бы, ну, понимание того, что русские, во-первых, русские есть, Россия есть, быть русским не стыдно, наоборот.
Конечно, есть, конечно,
как бы обратный вот этот вот...
Но, во-первых, она происходит гораздо медленнее, чем многим из нас, и, наверное, наших слушателей, и мне в юношестве. Ну, как я этого хотел, чтобы вот, наконец-то. Но это происходит, во-первых, гораздо медленнее, во-вторых, это происходит в том числе параллельно с событиями, которые сейчас можно характеризовать как негативные. Ну, вот сейчас те люди, которые которые ненавидели Россию, они из нее уехали. Они хотя бы здесь не живут.
Ну, я этом уверена, что там... вернутся. Когда будет потише, да, все, они возможно. Вернутся и начнут но опять многие, свою песню.
Многие из этих людей, попав на Запад, они столкнулись с негативным отношением. Почему? Потому что они из России. Они поняли, что но их...
Они же хорошие.
Вот там плевать на Западе, что ты хорош. Все равно от тебя ноги будем вытирать. Шендерович сидел в ресторане и жаловался.
Кто он там, иноагент, по-моему.
Неважно, да. Звездочка. Шендерович, звездочка, запрещенный иноагент и так далее. Сидел и жаловался, квартиру не сдают. Что мне делать? Потому что я русский. Мне не открывают счет в банке. Почему? Потому что я русский. Меня на работу не возьмут, и контракты не заключают. Ничего со мной. Меня дискриминируют, потому что я русский. Я же хороший. Почему? Он недоумевал. Вспомните, как с Петром Авиным и... Фридманом, да. Да, как с ними поступили? Им выделили там какую-то смешную сумму, чтобы они могли жить, там, 1500-2000 долларов.
Но сейчас вот юристы доказали, что неправомерно, хотя санкции еще пока
но не важно, сняли. Но неважно, да. Но они же приехали в Лондон как убежище, здесь я дома, да. Наконец-то, это не тоталитарная рашка, там, где все плохо, здесь-то я дома, сигара, уборщица, так сказать, мой дворец, который я купил на непосильным трудом заработанные миллиарды там, и так далее. Я должен отдыхать, а меня тут вдруг начинают прессовать, потому что я, оказывается, я из России, я под подозрением.
Ну, ладно, допустим, вот этих людей всех за скобки берем. Но по факту, есть ощущение, честно говоря, что после там определенного периода, довольно долгого, когда учили, что там в России быть стыдно, признаваться, что ты из России тоже стыдно, это все проходит, потому что как бы, ну, пена уходит.
Пена уходит, это первое. Во-вторых, люди взрослеют. Я еще раз говорю, чтобы быть личностью, чтобы быть государством, обществом, сообществом, нацией, полиэтнической и так далее, ну, неизбежно необходимо входить в конфликт. Я могу сказать, что вот есть люди, которые желали бы, чтобы я работал где-нибудь, или вы, у них в рабстве, непременно работали, оба, и вы, и я где-нибудь, ночами там, не знаю, обжигали кирпич, обрабатывали огород. Ну, мы с этим не согласны, нам придется вступить с этим в конфликт. Ну, вот кто-то, может, захочет вас взять замуж насильно, вы тоже вступите в конфликт, я не хочу. Кто-то, допустим, решит, что вы слишком плохо ведете радиопередачу, и вас нужно уволить непременно, вы тоже вступите в конфликт. Чтобы жить здесь... Нужно вступать в конфликт, нужно проводить границы. Границы – это всегда конфликт, это всегда разграничение свой-чужой, я и ты. И это, кстати, вызывает всегда уважение даже у противника. Посмотрите, как сейчас неожиданно вдруг китайцы стали исполнять русские песни, пошел челлендж.
Кстати, да.
Русская культура начала вдруг популяризироваться, там Чайковский, Достоевский и так далее. Угу. Почему? Потому что Россия заявила о себе. Это интересно.
Даже
это
Такер Карлсон приехал в Москву.
Ну что,
тоже показательно, кстати.
Ну что было бы вот интересного, если бы здесь все пили Кока-Колу, говорили бы на каком-нибудь рунглише и говорили: о, там, да, Байден это прекрасно, а Трамп это еще более прекрасно. Там, это, за кого будете голосовать?
Да. То есть тогда есть действительно ощущение, что вот эти люди, которые получили свой небольшой расцвет в период там условно-болотный, а все, поезд ушел.
Кого вы имеете в виду конкретно? Ну, без, можно без фамилии, просто что это, охарактеризуйте.
А, я к тому веду, что это как бы признаки ушедшей уже давно эпохи, что эта история прошла, и теперь самоидентификация внутри России происходит.
Да, конечно, мы вызреваем.
Хотя она будет, да, встречать довольно серьезное сопротивление.
Мы вызреваем, причем мы вызреваем с некоторым опозданием по отношению даже к бывшим советским республикам. Почему? Потому что РСФСР в советское время, это была, в общем-то, территория без идеологии, даже без собственной компании войти в равновесие с природой. Он говорит: поймите, равновесие с природой — это когда ваш труп разложится и останется один скелет. Это примерно через 30-40 дней. Вот тогда вы войдете в полное равновесие с природой. А до этого вы постоянно с окружающей средой боретесь. Ваш организм борется.
А как тогда преодолеть другое? То есть происходит, да, самоидентификация, но при этом те, кто противится этому, потому что нужно теперь там иметь дело с сильным российским государством, будут, я думаю, что давить на что? Если вы самоидентифицируетесь, поднимаетесь, это значит, вы остальных будете что, порабощать, диктовать, ущемлять. И вот эти все старые методички про имперскость, в плохом смысле слова, оккупацию, значит, ущемление, в плохом смысле слова, эти методички сейчас поднимут, я вот вам прям гарантирую.
Я согласен с вами, их поднимут. Но здесь несколько рецептов. Первый рецепт – это рецепт технический. То есть просто перекройте все, через что можно эти методички транслировать. Ну, хотя бы большую часть того, через что это можно транслировать. Вот этот закон об иноагентах, о рекламе и так далее. Второе. Ну, у нас в России существует, как и в СССР, позитивная дискриминация. У нас малые народы, они суперобеспечены всем. У них есть право на язык, на школы, на культуру. Это все финансируется из госбюджета. Все финансируется за счет, в общем-то, тех налогов, которые платят, во-первых, самый большой народ, а во-вторых, самые крупные корпорации. Ну и третье. Те люди, которые все равно решат на этом заработать, как, например, братья Сулензиге, которые вот они постоянно вот эту методичку, да, порабощены северные народы там и так далее, это плохо, это очень нехорошо и так далее, их просто нужно уже подвергать каким-то репрессивным действиям, как людей, которые несут угрозу государству. Давайте брать пример с наших противников. Вот что там делают с иноагентами? Там их сажают на 30-35 лет, а у нас им всего лишь запрещают зарабатывать на рекламе на каких-то ресурсах. Угу. Это же очень мягкая политика, она у нас неизбежно тоже будет ужесточаться. Просто потому, что мы будем обязаны это делать, чтобы выжить.
Вот. История, тут был вопрос по поводу Украины. Смотрите, Российская Федерация бросает вызов целому НАТО, чтобы защищать русских в Донбассе, но удастся ли людей на остальную территорию Украины как раз приобщить к своей культуре, нации и так далее, с учетом того, как вы сказали, это лоскутное одеяло?
Нет, лоскутное одеяло, я просто имел в виду, что сама по себе Украина, она очень разная по своему цивилизационному, религиозному, этническому, ментальному происхождению. То есть Закарпатье – это территория, имеющая одно происхождение, один менталитет. Галиция – другое. Волынь – это все, кстати, рядом расположены регионы на западе, третье. А Донбасс по отношению к Галиции – это вообще как два полюса, совершенно разные, абсолютно разные. Поэтому мы не претендуем на то, чтобы возвращать, скажем, русскую идентичность Львова. Скорее всего, это невозможно. Всех русских там давно уже убили, еще в начале 20 века. В концлагерях Терезин-Талергов, вот туда сгоняли всех этих русских, на улицах их убивали и так далее. Туда идти уже нам бесполезно, там уже только какую-нибудь военную базу поставить, чтобы контролировать этот регион, и чтобы там не размещались какие-нибудь военные объекты для нас враждебные или опасные. Угу. Но те территории, которые однозначно считаются русскими, это все пространство от Одессы до Харькова, это вот по линии Днепра, может быть, чуть еще на запад. Да, конечно, они вполне могут интегрироваться в нашу культуру, в нашу страну. Для этого нужно просто предпринять ряд небольших усилий. Я могу вам сказать, что вот мой товарищ, он служит в полиции в Запорожской области, бедные, он встает в 5 утра и заканчивает работу в 10, он все время штампует российские паспорта. Он обращался ко мне за помощью, потому что одна старушка получила все документы, но у нее была сложность с пропиской, там сын уехал, не может ее куда-то перерегистрировать, и она не могла получить из этого пенсию, например, российскую. Народ интегрируется, будь здоров. Если туда зайдет радиостанция, говорит Москва, все будут слушать российское радио и забудут украинский язык, которым этих людей очень интенсивно запихивали просто его во все.
А есть ли, с вашей точки зрения, как бы удивление для Запада, что интеграция новых областей происходит настолько интенсивно, без, там, без оружия, как они говорили, да, ну, в Крыму-то пошли голосовать, потому что их калашами все загнали.
Все они, прекрасно, вот это они все прекрасно видят и знают, они не идиоты, но, естественно, пропагандистский нарратив, вот этот пропагандистский шаблон, они говорят, что, ну, что вы, там все под автоматами, там убили кучу людей, которые там пытались добиться каких-то прав и так далее, это пропаганда. Ну, естественно, нет, есть, конечно, и в Крыму люди, которых называют ждунами. Недавно одного из них арестовали, но за публикации в интернете, экстремизм, дискредитация армии, ну, ему какое-то наказание грозит, но уж точно его не застрелят где-нибудь во рву. Так же и на этих территориях есть какие-то ждуны. Но, как правило, все-таки эти люди, им там некомфортно, они оттуда уезжают. Так же, как и большая часть вот украинствующих людей, которым вот важно... Украина не как часть какой-то культуры, вот как для меня. Для меня это детство, это ландшафт, это культура, это песни, это определенный язык даже произношения. Но для них это важно как политический проект, как проект, который вот, облегшись во все эти этнические обертки, он вот противостоит России. Вот Россия – это ворог, ее нужно уничтожить. Слава нации, смерть врагам – это я для примера говорю сразу, оговорюсь, тоже звездочка. Экстремистский лозунг просто там и так далее. Вот они, как правило, оттуда уезжают, как Елизавета Богуцкая уехала из Крыма, села в свою девятку, украшенную этими вышиванками, там, узорами, визерунками, и уехала. И потом жаловалась, что ей там хуже жить на Украине, на материковой. Есть примеры исторические, когда государства обменивались миллионами людей, например, Пакистан и Индия, после того, как их разграничили, там, и так далее. Миллионы людей теряли дом, работу, свои имущества очень скромные, и перемещались из государства в государство. У нас такого даже близко не наблюдается.
Русофобию можно в Европе каким-то образом купировать?
Можно, но только в том случае, если в Европе придут к власти те люди, которые реально настроены на национальные и государственные интересы. Есть прекрасный швейцарский писатель Гими Тан. Он написал книжку «Растерянный континент». Всем рекомендую ее прочитать. Она прекрасна в своей откровенности. Там есть две фразы, которые просто вот... Первая цитата – это относительно того, что сейчас главный вопрос Евросоюза – будет она колонией США, Европа, будет ли колонией США или нет. А второе, что сейчас у власти находятся силы, которые находятся под абсолютным воздействием внешнего актора, и которые совершенно не заботятся ни о национальных, ни о государственных интересах собственно европейских народов.
Слушатель спрашивает, почему, Богдан Анатольевич, а размытие идентичности происходит в Европе так быстро, но не происходит, например, вообще на Ближнем Востоке?
Здесь есть сложность. Почему? Потому что само понятие нации и национального сообщества – это изобретение западноевропейское, поэтому оно там довольно старое. На Ближнем Востоке такого разделения никогда не было. Там больше идентичность связана с государством или с религиозной группой. То есть там размываться национальной идентичности, в принципе, ну, нечему, там ее не было. Это искусственное насаждение на Ближнем Востоке, да и вообще во всех других местах. А что касается Западной Европы, потому что человек в Западной Европе привык жить очень хорошо, сытно. В принципе, там к власти пришли люди, которые эту идеологию последовательно в течение десятков лет внедряли в жизнь. Ну, вот, например, в Норвегии ввели в действие законодательство, в соответствии с которым человека могут посадить на срок от 3 до 5 лет за негативные отзывы об ЛГБТ-сообществе в соцсетях. То есть, если там кто-то что-то напишет в соцсетях негативное, что вот мне не нравится, что моим детям преподают и объясняют подробности там однополого секса, его посадят до 5 лет. Но это развитие тех процессов, которые там существовали на протяжении многих лет. Поскольку это было достаточно медленно, последовательно, и поскольку это все-таки довольно сытое сообщество, то люди к этому привыкли, они незаметно к этому перешли.
А к чему прийти-то как раз хотят? Вот эта тема с восхвалением запрещенного ЛГБТ.
Это лишь там, часть. Прочее. Прийти хотят к тому, что к это чему-то будет мечта Жака Атали. Это кочевник, ну, человек, который, в принципе...
У которого ничего нет.
Экономический животный. Нет, у него может быть все. Ну, в идеале, чтобы у него ничего не было, чтобы он катался на арендованной машине, чтобы он жил в арендованной квартире, он перемещался между...
У него не будет семьи, то есть заземления никакого нету.
У него не будет не то, что семьи, он даже не будет толком знать, какого он пола. Как-то я видел интервью одного квир-активиста из США, он говорит, ну, временами я, говорит, не бинарный, временами я такой-то, временами такой-то, такой-то и такой-то. Он не понимает сам, у него нет половой идентичности, самой основной, биологической, которая зашита в нашем ДНК. У него даже ее уже нет. Вот это идеал
западного общества. Это к
врачу. Но такими людьми очень легко управлять. И такими людьми очень легко на них наживаться, если проще.
Богдан Беспалько был с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте. Богдан Анатольевич, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо,
далее
всего доброго.
Информационный выпуск, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем хорошего вечера.